понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Радио Крым Реалии на проводах FM и AM волнах 549 AM, 107 FM. Кроме того, мы доступны в интернете, милости просим, на нашей странице в социальных сетях, на наш канал в Ютубе. Ну и, кроме того, милости просим в наш эфир 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны, со своей стороны мы анонимность гарантируем. И знаете, о чем бы мы сегодня хотели поговорить? Когда вам говорят, что что-то будет сделано, знаете, это не новость. Новость – это то, когда вам говорят, что что-то уже сделано. Когда результаты какого-то труда вам могут предъявить. Обещания новостями не являются. Мы программа в определенном смысле злопамятная. Запоминаем чужие слова, а потом проверяем их на соответствие реальности. Сегодня мы будем всматриваться в итоги Ялтинского экономического форума, в то, что там обещали крымчанам. А кроме того, мы проверим, на сколько процентов реализованы те обещания, которые давались в рамках прошлых экономических мероприятий подобного рода. И, как обычно, начинаем с информационного сюжета. Поехали.
Репортаж.
Мекка для инвестиций и Международный клуб друзей Крыма. В аннексированной Ялте с 20 по 22 апреля проходил так называемый Ялтинский международный экономический форум. Поля для гольфа, заводы и многие другие проекты обещают реализовать российские власти полуострова. По сообщению местных чиновников, турецкие бизнесмены планируют построить в Крыму предприятие по производству бурильного оборудования и цементный завод. А вот сельским хозяйством полуострова будет заниматься российский инвестор, сообщил в пятницу под контролем Москвы. В Москве зампредседателя Совета министров Крыма Юрий Гацанюк.
В рамках Ялтинской экономической форумы подписали соглашение на сумму 2,3 миллиарда рублей. То есть будет строиться теплический комбинат в городе Белогорске. Подписано соглашение по советскому району, где будет построен комбинат по производству птицы на сумму 18 миллиардов рублей. Сегодня подписано соглашение предприятия, которое будет заниматься производством свинины на 19,5 миллиарда рублей.
Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за два дня форума местное руководство подписало более 30 соглашений на общую сумму около 100 миллиардов рублей.
Мы, кстати, сейчас разговаривали и обсуждали ряд предложений уже, как усилить работу с иностранными инвесторами. Есть нюансы, которые иностранцы видят лучше, чем мы на самом деле. Вот у нас сейчас там представители из Китая, представители из Туниса, то есть занесли ряд предложений. Мы просим, наоборот, иностранных коллег не стесняться, показывать, где у нас узкие места, показывать и обращать внимание на те моменты, на те нормативные акты, которые мешают работать. Но мы на самом деле готовы корректировать свои действия всегда достаточно быстро.
По словам председателя правления Российского фонда Ялтинский международный экономический форум Андрея Назарова, в Крым приехало более 2000 участников из 46 стран мира. Это заявил Назаров, Международный клуб друзей Крыма.
По итогам форума мы, во-первых, подготавливаем, как всегда, предложения президенту Российской Федерации, которые, мы уверены, войдут в ту стратегию, которая стратегия развития экономики России, которая будет утверждена в мае президентом. И также мы вчера, вот Сергей Валерьевич, чем приняли решение после предложения наших иностранных участников о том, что сегодня создан клуб, международный клуб друзей Крыма.
Весной прошлого года на аналогичной конференции в Ялте Крыму удалось подписать более 10 инвестиционных проектов, говорил тогда Сергей Аксенов. Причем некоторые соглашения были международными, уверял российский глава полуострова.
12 соглашений подписано экономических советов министров с различными предпринимателями. Общая сумма этих соглашений около 70 миллиардов рублей. Самый большой – это аэропорт Симферополь. Я считаю, основное, то есть подписанное соглашение, оно вчера уже было зарегистрировано. Строительство аэропорта начинается в этом году. План по вводу в эксплуатацию его весна 2018 года.
Свои визиты в этом и в прошлом годах бизнесмены с Украиной не согласовывали, а значит, поездки не имели статуса официальных. Заинтересовалась личностями визитеров в аннексированный Крым прокуратура Автономной Республики. А МИД Украины уже направил России ноту протеста. Спикер ведомства Марьяна Беца сообщила, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об участии в Ялтинском форуме иностранных представителей, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности. Валерия Максимова для Крым Реальности.
Репортаж.
Не все то инвестиция, друзья, что называется властями инвестицией. Вот, например, тот же глава российский чиновник Сергей Аксенов, он говорит об инвестициях в аэропорт Симферополь. Давайте я вам расскажу на пальцах, как выглядит на самом деле вся эта история. 32 миллиарда рублей, по словам Сергея Аксенова, именно столько составили инвестиции в аэропорт Симферополь, но реально, главный инвестор в этот аэропорт – это Банк России, который, как мы помним, принадлежит друзьям Владимира Путина, который находится под санкциями. Так вот, этот банк, он выступил главным инвестором, собственно, в аэропорт Симферополь. При этом, помимо возврата кредита, он еще получит 51% имущественного комплекса нового аэропорта. То есть, понимаете, это идеальная практически бизнесмена бизнес-схема. Ты даешь деньги под проценты на определенный срок. Ты возвращаешь не только проценты, но и тело кредита. А еще получаешь 51% акций построенного комплекса. Ну, то есть, такой себе бенефит, такой себе бонус. Я просто напомню, что председатель и крупнейший акционер Банка России – это никто иной, как Сергей Ковальчук, которого российские журналисты называют другом Владимира Путина. Ну, а второй крупный акционер этого банка – это Геннадий Тимченко, тоже давний друг российского президента. Еще, например, один пример. Ранее российские власти украинского полуострова заявляли о том, что вот мы 7 миллиардов долларов, ну, точнее, 6,8 миллиардов, простите, не долларов, а рублей, нашли для того, чтобы построить мясоперерабатывающий завод в Черноморском районе под названием «Мясной кластер». Они громко объявили об этом год назад, потом мы сегодня вот не поленились, весь день гуглили, никакой информации о начале проекта найти не удалось. Зато в этом году объявили, что, ну, вы знаете, а мы еще один инвестиционный проект запускаем, на этот раз уже в другом районе украинского полуострова, в советском районе, на 9 миллиардов рублей. Но что-то мне подсказывает, что если завтра или через месяц, или через полгода мы начнем гуглить о начале строительства этого нового мясоперерабатывающего комплекса, то, скорее всего, новостей как раз-таки не будет. Ну, любопытная вот история. И последняя, вот за 2017 год, я просто процитирую. Цитата. «Особое место занимает меморандум о взаимопонимании между предпринимателем из Катара и, соответственно, властями, российскими чиновниками в украинском Крыму. И этот документ предполагает строительство на южном берегу Крыма крупного гостиничного комплекса с конгресс-холлом, бла-бла-бла. Предполагаемый объем инвестиций составляет около 100 миллионов долларов». Это вот то, о чем отчитались на Ялтинском международном экономическом форуме в этом году. Мы не поленились, полезли узнавать, что же это за компания Premium Construction и что же это за предприниматель из Катара по имени Аль-Саади Нассари. Так вот, оказалось, что сайт компании не работает, страницы в социальных сетях у нее нет, и находится она по адресу, внимание, Доха, улица Аль-Саад, строение 42, KFC. Ну, люди, которые знают, что такое KFC, а именно Kentucky Fried Chicken, они знают, что это одна из, собственно, крупных мировых сетей быстрого питания, и если по адресу ее бизнес-центра в Дохе зарегистрирована компания, которая обещает построить крупный конгресс-холл на территории южного берега Крыма, то возникают вопросы, действительно ли это компания или это очередное предприятие рога и копыта. На самом деле, кто-то нас упрекнет в профессиональном скепсисе и скажет о том, что вот вы посмотрите, не верите в инвестиционное будущее аннексированного украинского полуострова, и, возможно, он будет прав, потому что мы знаем, что бизнес порой, он в первую очередь работает в рамках собственной экономической выгоды. И если какие-то территории готовы предоставлять ему режим наибольшего благоприятствования, то вне зависимости там, от каких-то дополнительных издержек, порой какие-то бизнесмены готовы приходить на спорные территории, готовы туда инвестировать и что-то развивать. Но для того, чтобы понимать, есть у какой-то территории инвестиционная привлекательность или нет этой инвестиционной привлекательности, нужно, в первую очередь, говорить со специалистами, а не с политиками. И вот как раз-таки со специалистом, с украинским инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой, мы попытаемся разобраться вообще, какие минимальные условия должны соблюдаться, чтобы вообще инвестиционный банкир рассматривал какую-то территорию как потенциальное место вложения средств. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы можете вот нам назвать какой-то минимальный райдер инвестиционного банкира? При соблюдении каких условий он будет рассматривать, я не знаю, там какую-то территорию как возможное место для инвестиций?
Ну, смотрите, беда в том, что инвестиционные банкиры, они не инвестируют, они помогают другим заключать инвестиционные сделки. Поэтому инвестиционный банкир там может рассматривать все, что угодно, вопрос, что смотрят его клиенты. Ну, и тут все, конечно, зависит от возможной доходности от данной операции, сочетания риска и доходности. Поэтому, когда вы смотрите на украинский госдолг, он котируется под 8% годовых, и для того, чтобы люди решились там покупать украинский долг, им нужно пообещать вот аж такую доходность. А в Швейцарии это будет 0%, просто чтобы деньги там лежали, потому что там безопасно.
Угу. Вот мы пытаемся понять, у территории со спорным международным правовым статусом, мы понимаем, что это не только украинский Крым, а это еще и там, я не знаю, грузинская Абхазия, там грузинская Южная Осетия и другие территории, в принципе, по миру можно найти. Вот, в принципе, инвестор готов иногда идти на определенный риск и заходить на территорию, которая находится, вот статус которых обозначен со знаком вопроса.
Но тут же вопрос, на самом деле, не только в статусе. Да, вопрос в рисках, которые он там сталкивается. Если, например, почему в Абхазии все разрушено? Не потому что там по Абхазии даже санкций никаких не будет, да, если вы туда инвестируете. Но если вы туда инвестируете, могут прийти через день, два, год какие-то дяди с автоматами, и у вас это забрать. И вы прекрасно понимаете этот риск, и вас никто от него не защитит. Соответственно, вы не связываетесь с таким регионом.
Вот один из моментов, один из главных пунктов райдера вы описали. Это, соответственно, защищенность, гарантированность права частной собственности после того, как инвестор, ну, я не знаю, решит там вложить там миллион долларов в какую-то территорию. А есть там, например, в этом же райдере там пункты 2-3. Вот второй пункт вы тоже упомянули. Это, в принципе, способность этой территории приносить прибыль. А какие еще есть вот такие вот обязательные пункты соблюдения о которых, ну вот, в любой ситуации принципиально важно?
Ну, на самом деле, вот эти пункты, они же касаются не только непризнанных территорий, но и Украины тоже, потому что в Украине нет инвестиций именно по той причине, что тут не соблюдается право частной собственности и пресловутое rule of law, то есть закон не превыше всего. И это касается как всяких непризнанных территорий, так и Украины. А в других, на самом деле, нет каких-то вещей, которые могут называться там моральными или еще какими-то. Если вы видите, что в данном регионе инвестиция может вам принести прибыль, то вы идете в этот регион.
Угу. Очень часто, например, говорят, обсуждая там будущее инвестиционное каких-то территорий, говорят, что имеет значение такой принцип, как, не знаю, логистическая доступность. И на основании этого делают вывод, что вот это принципиальный краеугольный момент. Если в какой-то аэропорт не летают международные рейсы, если там не заходят корабли под флагами разных государств в порты этой самой территории, то у там инвестиционной привлекательности говорить не приходится. А если, наоборот, летают и заходит, то, соответственно, все нормально. А на самом деле, насколько это принципиально важно? Или это ситуативно важно только для отдельных как бы направлений бизнеса и направлений инвестирования?
Это важно только в том случае, если это влияет существенно на прибыльность данного проекта. Если вы, например, ставите киоск шаурмой, да, в каком-то регионе, то вам все равно летает туда самолет или летает. Вам важно, чтобы там на месте был спрос, который бы позволил окупиться вашей инвестиции. Вы можете просто ориентироваться на местный рынок, на местный спрос. Как, например, в Крыму, где, несмотря там на все равно сейчас они получают российские пенсии, и во многом выручка там магазинов, которые там работают, стала гораздо выше, чем украинская, даже в долларах, чем когда было в украинские времена. И для них вот эта вещь про логистику и так далее не важны. Если же мы говорим о том, что компания хочет, например, инвестировать для того, чтобы заниматься экспортом с этой территории, или для него важны транснациональные какие-то связи, тогда, безусловно, это будет фактором.
Вы знаете, так уж получилось, что сегодня украинский полуостров после всей этой злополучной операции по смене флага февраля-марта 2014 года вынужден жить в российском поле. И вот вопрос, который тоже мы сегодня с коллегами задавались в редакции, на который не нашли ответа, а инвестиционная привлекательность какой страны сегодня выше, если мерить среднюю температуру по больнице? Украинская инвестиционная привлекательность или российская? Вот сегодня по состоянию на весну 2017 года?
На данный момент российская, безусловно, выше. И если мы будем смотреть там по индикаторам как долговой рынок, то чуть ли не в два раза выше. Просто в России гораздо более платежеспособный спрос.
Угу.
Есть население, у которого гораздо больше денег, и это население может принести условному инвестору гораздо больше выгоды, чем украинское население. Просто вопрос платежеспособности. Денег, там, если население в России в 3 раза больше, это тоже, кстати, аргумент для рынка, но денег у них в сумме больше раз в 10, чем в Украине. Соответственно, вот инвесторы рассматривают, где он больше может получить прибыль. В России он, безусловно, больше может получить прибыль на данный момент.
Если вот брать как бы ситуацию полуострова, опять же, то мы понимаем, что у территории есть ряд объективных минусов. Там спорный, а точнее даже не спорный правовой статус, это логистическая каботажность, то есть туда летают самолеты только с территории России, а не откуда-то из-за рубежа, но при этом есть и набор определенных плюсов, которые вы описали, это более высокая покупательная способность в связи там, с более высокими социальными там, я не знаю, там, уровнем пенсии или зарплат в Российской Федерации. И это, собственно, присутствие там российского бизнеса. То есть, по большому счету, можно говорить о том, что инвестиционная привлекательность у Крыма, она есть в сфере потребительского поведения, то есть это, я не знаю, розничная торговля, там, не знаю, продуктовые магазины и так далее. То есть, вот эта сфера, получается, является, ну, более-менее такой кормовой для инвестора.
Ну, безусловно, наверное, можно и так говорить, потому что туризм никогда не был якорным частью ВВП для Крыма украинского, и, соответственно, сейчас он точно на оккупированном полуострове не может развиваться динамично. Там есть, туда ездят россияне, и отчасти мы можем говорить о том, что то ограниченное предложение россиян, которые туда поступают через переправу и аэропорты, оно делает выгодным разного рода туристические направления. Но, безусловно, то, что направлено на потребительский спрос, это продажа продуктов питания, какие-то развлекательные вещи, такие как кинотеатры, прочие там сегменты именно потребительского спроса, там действительно остаются интересными.
Угу. Еще вот последний вопрос. Вы упомянули о том, что российская инвестиционная привлекательность, только температура в среднем по больнице выше, чем украинская инвестиционная привлекательность, просто в связи там, с более низким уровнем государственного долга, более высокая покупательная способность российского населения и так далее, и так далее. А вот, скажем, политика властей и, собственно, взаимоотношения между властью и бизнесом, насколько это серьезный фактор вот в этом уравнении инвестиционной привлекательности? Насколько она способна, вот это, опять же, позиция властей по отношению к бизнесу, вносить коррективы в вот этот в уровень инвестиционной привлекательности страны, если угодно?
Нет, безусловно, это вносит очень важный фактор. Если мы посмотрим на кризис, который начался в России, он стартовал где-то с года 2011-2012. И он был связан с тем, что бизнес перестал инвестировать. И это было вызвано, прежде всего, ну, как глобальной мировой конъюнктурой и политическими факторами. Поэтому, если мы сравниваем бизнес Польши, например, и России, мы говорим, что да, в этом уравнении политика и уровень коррупции властей России играют существенную роль, и поэтому Польша может быть более инвестиционно привлекательной, чем Россия. Но когда мы сравниваем украинские и российские варианты, то тут влияние властей и уровень коррупции практически одинаковый. И, соответственно, это мы можем вычеркнуть из уравнения, сократив и с той, и с другой стороны.
Понятно. И в данном случае мы все равно упираемся в обычную логику цифр. Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Фурсо, украинский инвестиционный банкир, был с нами на связи, рассказывал нам об особенностях Крыма с точки зрения потенциальных инвестиций. Мы продолжим нашу программу буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
549 кГц и 107 FM. Друзья, напоминаем, кроме того, мы доступны в социальных сетях, на нашем сайте. Вы можете смотреть видеотрансляции наших эфиров на нашем канале в Ютубе. Милости просим, прямой эфир. 8 800 10 06 926. Все звонки бесплатные, ну и со своей стороны гарантируем анонимность. Друзья, еще вот важная история. Я напомню, что российские власти в Крыму пообещали 100 миллиардов рублей. Они заявили, что по итогам Ялтинского экономического форума именно на 100 миллиардов рублей подписаны соглашения, а именно 30 соглашений. Но при этом одновременно мы просматривали те соглашения, которые были подписаны в прошлом году, и вот должны сказать, что во многом они выглядят, конечно, как потемкинские деревни, потому что очень многие объявленные проекты, они заглохли, так и не начавшись, как, например, проект «Мясной кластер» в Черноморском районе. Обещали строительство птицекомплекса на 7 миллиардов рублей, а ни одной новости о начавшемся строительстве мы так и не нашли. Зато в этом году нам, я напомню, вновь пообещали в Крыму построить птицеводческий комплекс на 9 миллиардов рублей уже в Советском районе. Вот мы будем обязательно отслеживать все новости по этому вопросу. Если мы таки найдем данные о том, что значит строительство, мы обязательно вам об этом расскажем. Вот еще любопытная история, о чем отчитались, соответственно, власти, российские власти Крыма. Это некий инвестиционный проект группы компаний КСК с заявленной суммой вложений 3 миллиарда рублей. Они, в общем, обещают возведение жилых комплексов в Ялте и Алуште, включающие строительство и передачу в городское управление Ялты детского садика на 50 мест, а также возведение спортивно-оздоровительного комплекса. Мы не поленились. Мы полезли на сайт застройщика. И там перечислены все объекты, которые этот самый застройщик возводил. Так вот, из последнего, это итальянская деревня в поселке Черноморское. Строительство началось в 2014 году. Два жилых комплекса в Ялте и один в Алуште, все построены в 2014-2015 годах. Но никакой, повторяю, информации о предстоящем строительстве жилых комплексов в Ялте и Алуште на 3 миллиарда российских рублей на сайте этой компании нет. Повторяю, никакой информации, никаких упоминаний о грядущем строительстве жилого комплекса на 3 миллиарда рублей, о чем, соответственно, отчитываются российские чиновники в Крыму, на сайте компании нет. Это тоже показательный момент. Это, конечно, не такая наглядная история, как история про некого катарского инвестора, который там на 100 миллионов долларов готов построить на ЮБК гостиничный комплекс, у которого даже нет страницы социальной сетях, а сайт компании не работает, а зарегистрирована компания по адресу ресторана быстрого питания в Дохе. Но, тем не менее, тоже довольно-таки показательная. Друзья, мы отдельно пытались перед эфиром связаться с крымскими бизнесменами и с крымскими экспертами. Это если у вас возникнет желание обвинить нас в ангажированности. В частности, мы хотели поговорить с директором торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов, который возглавлял эту самую торгово-промышленную палату в период с 2012 по 2016 год. Была у нас предварительная договоренность о том, что он согласится вам, уважаемые радиослушатели, рассказать о том, насколько реальны все эти обещания крымских чиновников, но, видно, что-то изменилось в планах нашего гостя. К сожалению, его телефон отключен, и поэтому мы не сможем услышать его мнение. Но, знаете, с другой стороны, экономика – это та история, когда нужно судить по делам. И вот, повторюсь, мы сегодня в течение всего дня анализировали, что же было сделано из обещаний предыдущего периода, и вынуждены в очередной раз констатировать, львиная доля инвестиций в Крым – это так называемая либо государственная инвестиция, то есть инвестиция со стороны российского бюджета там, в рамках федеральной целевой программы. Согласитесь, это нечто отличное от того, что во всем мире подразумевается под частными инвестициями, потому что российский бюджет так или иначе содержит государственный бюджет Крыма. Поддерживает его, и Крым остается регионом высокодотационным в Российской Федерации. Его дотационность вполне себе сравнима с Ингушетией по оценкам независимого российского экономиста Натальи Зуваревич. Именно по этой же причине мы будем продолжать всматриваться во все российские обещания, потому что, повторюсь, журналистика, особенно когда дело доходит до цифр, она должна быть злопамятной. Просто потому, чтобы мы не забывали завтра о том, что нам пообещали вчера. Слушайте нас, берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.